Уроки словесности. Язык есть исповедь народа. В нем слышится его природа, его душа и быт родной. Петр Андреевич Вяземский.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Уроки словесности». У микрофона писатель Людмила Анисарова. Идет вторая неделя Великого Поста. Для верующих это особенное время в церковном году, время, приготовляющее весь православный мир к главному христианскому празднику – Пасхе. Великий пост – это особое богослужение, когда в храмах царит настроение всеобщего покаяния, когда звучит хорошо известная каждому православному человеку молитва Ефрема Сирина. Именно эта молитва вдохновила великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на создание стихотворения «Отцы-пустынники и жены непорочны». Об истории создания этого стихотворения мы и поговорим сегодня. Лето 1836 года стало последним в жизни Пушкина. Он провел ее на даче на Каменном острове под Петербургом. Именно здесь он создал свой последний лирический цикл «Каменноостровский», как называют его литературоведы. Незадолго до этого, весной, после продолжительной болезни, скончалась мать поэта. Ее последние дни пришлись на заключительную неделю Великого Поста, а умерла Надежда Осиповна в день Христова Воскресения, 29 марта. Во время болезни матери поэт особенно сблизился с ней и очень тяжело переживал ее кончину. Надо сказать, что в это же время не слишком хорошо идут дела в журнале «Современник». Это было детище поэта, на которое он возлагал большие надежды. Но не складывалось, не получалось так, как хотелось бы. Пушкин печалился, тревожился, но писал. За это время было написано 6 стихотворений, 3 из них имеют глубоко религиозный характер. Один из текстов сам поэт назвал молитвой. Это стихотворение «Отцы-пустынники и жены непорочны». Стихотворение «Отцы-пустынники и жены непорочны» имеет точную дату создания – 22 июля 1836 года. Стихотворение было опубликовано в первом томе журнала «Современник» за 1937 год, уже после смерти Пушкина. Сам поэт в черновике дал этому стихотворению заголовок «Молитва». К тексту прилагался рисунок самого поэта, изображающий старца в келье. Стихотворение делится на две части. Само переложение молитвы составляет вторую часть. Первая – это своеобразное вступление, в котором лирический герой выражает свое отношение к молитвенному тексту и одновременно подготавливает своего читателя к его восприятию. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй ми зрите мои прегрешения и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Автор этой молитвы – Ефрем Сирин, христианский богослов и поэт IV века, толкователь Священного Писания. Жил он в Сирии, отсюда и его прозвание Сирин, и был одним из тех самых пустынников, о которых говорит Пушкин в первой строке своего стихотворения. Еще при жизни его стали называть «сирийским пророком». Всего им было написано более 1000 произведений. Он был первым поэтом, писавшим семистишиями, которые принято называть сиринской строфой. Образ скитающегося, преследуемого, поэта-пророка проходит через все творчество Пушкина конца 20-30-х годов. Стремление Ефрема Сирина и его учителя Иакова к уединению, чтобы свободно слагать свои песнопения, близко и понятно Пушкину. Главная тема проповедей и поучений преподобного Ефрема Сирина – это покаяние, поэтому церковь и называет его учителем покаяния. По ночам он часто плакал о своих грехах. «На ложе моем, — писал Ефрем Сирин в одном из своих гимнов, — помыслил я о тебе, человеколюбец, и в полночь восстал прославить благость твою, привел себе на память долги и грехи свои и пролил потоки слез». Но возвратимся к самой известной молитве «Господи и Владыка живота моего». Стоит отметить весьма любопытный факт. Еще в юности Пушкин уже обращался к тексту молитвы Ефрема Сирина. В письме к Дельвигу в дни Великого Поста он цитирует слова молитвы, но при этом иронически их комментирует. Теперь же, 15 лет спустя, поэт относится к этим же словам необыкновенно бережно и благоговейно. Они созвучны его переживаниям, несмотря на то, что Пушкина от Ефрема Сирина отделяет время, исчисляемое полутора тысячелетиями. Пушкинское переложение состоит из 7 стихов и таким образом соответствует первоисточнику – сиринской строфе. Смысл и духовный настрой оригинала также передан в стихотворении, хотя Пушкин выделяет моменты, наиболее близкие его личным переживаниям. Великий русский поэт возвращает молитве не только ее поэтическую форму, но и ее индивидуальность. Употребляя те же слова и словосочетания, которые употреблял Сирин, он придает им напевность, создающую дух древней восточной поэзии. Ритм повтора рождает впечатление вьющегося восточного орнамента. Усилена образность молитвы, но вместе с тем Пушкин сохраняет все признаки молитвы – просительный характер, смиренность выражений. Сохранены и сиринский основной мотив, интонация, композиция. Молитва Сирина распадается на три части, четко отделенные друг от друга. Между ними молящиеся должны класть поклоны. Пушкин передает это деление паузами, которые явно ощущаются при чтении. Прошения в стихотворении те же, что и в молитве. Но Пушкин расставляет и некоторые собственные акценты. Первое прошение об избавлении от грехов праздности, уныния, любоначалия и празднословия Пушкин оставляет на своем месте, в самом начале. Вторую и третью часть молитвы поэт меняет местами, тем самым выдвигая вперед просьбу «Дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения». Речь таким образом идет о самопознании, неотъемлемой части процесса становления и развития человеческого духа. Поставив же на третье место среднюю часть молитвы, Пушкин просит не о даровании, а об оживлении духа смирения, терпения, любви и целомудрия, очевидно считая их изначально присущими человеческой природе. Таким образом, пушкинский интерес к личности Ефрема Сирина и его знаменитой молитве не случайен. Это и обращение к родственной судьбе, и своеобразное творческое сопереживание, и, конечно, глубокое и искреннее желание покаяться. Итак, Александр Сергеевич Пушкин. «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытый сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, Да брат мой от меня не примет осуждение и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Наша передача «Уроки словесности» подошла к концу, и я, ее ведущая Людмила Анисарова, прощаюсь с вами, дорогие друзья, до следующей встречи.